Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех собравшихся на нашей интернет-конференции. Сегодня вести ее буду я, Леонид Кутузов, International Diamond компании For Life Research, город Хабаровск. Ну и сейчас по традиции я хотел бы вас попросить поставить в чате плюсики, обозначить качество связи, хрипит или качество связи нормальное. Будьте добры. Ага, да, вижу. Вижу, спасибо большое. Итак, формат наших интернет-конференций где-то полтора месяца назад поменялся, и мы видим, что он положителен. В плане того, что мы ушли от конференций, которые были посвящены презентации продукта, а сейчас презентация компании идет в течение 15 минут и по вторникам, и по субботам, то есть фактически увеличилось в два раза. С другой стороны, это как раз тот промежуток времени, который вам необходим для того, чтобы донести свою информацию достаточно занятому современному человеку. Если больше 15 минут, он начинает уставать. В общем, в какой бы форме вы ни давали информацию, обычно у вас это 15 минут. Диски стараются делать рекламные на время, которое бы соответствовало 15-20 минутам. И вы знаете, такая ситуация произошла и у меня сегодня. Я планировал провести стандартную презентацию компании на 15-минутную. Но у меня как раз получилось так, что пока я готовился к интернет-конференции, основная тема у нас сегодня бизнес, и мы будем говорить на эту тему. Но мне позвонила женщина, незнакомый номер дальневосточный, и задала вопрос про трансфер-фактор. Причем она представилась, что она врач. Голос был достаточно напряженный. Она сказала, что вот мои дети стали пить и хотят мне дать пить, я хочу все выяснить. И, кстати, ответьте на вопрос, почему он такой дорогой. То есть, если себе представить, значит, это врач-профессионал, который, судя по тону, не совсем доволен. И третье, значит, уже и обозначены ряд вопросов, что это такое за трансфер-фактор и почему, какова на него цена, почему она такая дорогая. И вот, вы знаете, я попросил эту женщину следующим образом действовать, что если есть возможность, у меня всего буквально 15 минут, потому что я занят, и я ей расскажу об этом, а потом мы с ней созвонимся, и когда будет больше времени, я отвечу на другие вопросы, которые возникнут по мере разговора. Она согласилась. Поэтому, поскольку формат временной так и совпадает, я хотел вам сегодня показать одну из реальных презентаций, которые я даю в своей работе, ну и исходные данные, которые вы услышали. Это врач, это не совсем доволен, видимо, предварительной информацией, и есть ряд вопросов, на которые необходимо получить ответ. Итак, что же я рассказал этой женщине? Вы знаете, я всегда начинаю любую презентацию свою все-таки с истории появления продукта в той или иной форме. Потому что если рассказать с самого начала хотя бы немного, тогда уже будет понятна суть того, что, к чему мы приходим, там, к эксклюзивности, к иммунной системе и так далее и тому подобное. И поэтому я ее спросил, вы вообще что-нибудь знаете? Она говорит, нет, не знаю, вот, так сказать, расскажите. Итак, трансфер-фактор – это препарат, который был обнаружен еще в 1949 году. Обнаружен был он американским ученым Лоуренсом, который изучал возможности излечения от туберкулеза. И когда Лоуренс определил, что если у больного, который переболел и выздоровел, взять лейкоцитарный состав и ввести этот лейкоцитарный состав другому человеку, который болеет, происходит быстрое выздоровление. Если этот препарат ввести человеку здоровому, то этот человек получает как прививку от туберкулеза, но не стандартно, наступает иммунный ответ на второй, третий месяц при прививке, а буквально через двое суток. Его, естественно, как ученого заинтересовало, что это такое. Он выделил короткую молекулу, пептид, состоящий из 44 аминокислот весом 3,5 килодальтон, которую и назвал трансфер-фактор, фактор переноса иммунной информации. Я хочу сказать, что не всегда может быть необходимо именно это говорить из истории появления, то, что я сейчас проговорил. Но в данном случае я разговаривал с врачом, и хочу вас, дорогие друзья, сориентировать, что не бывает одинаковых презентаций, как не бывает одинаковых людей. Наш профессионализм заключается в том, чтобы человеку дать ту информацию, которая ему необходима, ответить на те вопросы, которые ему необходимы. Ну, грубо говоря, если мы говорим со спортсменом о адаптогенных и антиоксидантных свойствах трансфер-фактора, я думаю, не стоит сюда мешать рассказывать об омоложении, эффекте омоложения и о решении проблем онкологии и проблем сахарного диабета. То есть всему свое время. Поэтому, поскольку это был вопрос задавал врач, мне пришлось рассказать, что это вообще собой представляет как молекулу. Но достаточно этих данных оказалось достаточно. И дальше я просто перешел к тому, что поскольку трансфер-фактор получили из крови, поэтому его и изготавливали первоначально из донорской крови, его в дальнейшем стали изготавливать из свиной крови, дабы уйти от заболеваний, передающихся через донорскую кровь, но стоимость его высока, 100 миллиграмм 430 евро, то есть цена неподъемная, хотя продукт зарекомендовал свою безопасность, безвредность, отсутствие передозировок. С 49 года исследованием во всем мире, во многих странах и разными научными организациями и кругами. То есть знаем, но, так сказать, применить не можем. И как пример я привел следующее, что в нашей в свое время советской библиотеке, большой медицинской энциклопедии за 85 год о трансфер-факторе есть упоминание, где сказано: трансфер-фактор – природный иммунокорректор, который прекрасно помогает при большинстве заболеваний, но применение его затруднено ввиду его высокой стоимости. Точка. То есть знать знаем, применить не можем. Но дальнейшие исследования профессора Лоуренса показали, что оказывается эта частица абсолютно вида не специфична, то есть одинаково для всех позвоночных. Для нас с вами, как для людей, для коров, для собак, для кошек, для птиц, для рыб. То есть это закон жизни, закон природы. Млекопитающие передают через молозиво, птицы передают через желток, и рыбы передают через кринку иммунную информацию, именно эту частицу трансфер-фактора. И прорывное действие оказалось в конце прошлого века. На основе этих исследований научились получать трансфер-фактор из молозива коров. Если бы точнее, из сухого молозива, именно колострума, из 50 килограмм колострума стали получать 1 килограмм трансфер-фактора. Два важных момента. Во-первых, этот препарат абсолютно стал безопасен по исходному сырью, и он стал безопасен по степени применения. Не инъекционно через шприц, как вводятся такие препараты, как лейконорм, например, трансфер-фактор в жидком виде из свиной крови, а принимается перорально, то есть в капсулках, порошочек, которые принимаем, соответственно, абсолютно безопасное и исходное сырье, и степень приема данного препарата. И вот я хотел бы обратить внимание на безопасность. Вот как раз один из тех вопросов, который данного человека волновал, это была безопасность исходного сырья. Потому что эта женщина заглянула первым делом в интернет, нашла информацию, что трансфер-фактор изготавливается из крови. Она, как врач, понимая, так сказать, сложность сложность в сохранении, в качестве забора крови, в необходимых анализах, она засомневалась в безопасности этого препарата. Поэтому, по сути дела, когда я закончил эту презентацию, на часть вопросов я ответил. Но я продолжу. Значит, первоначально препарат был получен в Америке, запатентовано производство, получили первую формулу трансфер-фактор классический, благодаря которой стали решать массу проблем, массу заболеваний, в том числе аутоиммунные заболевания. То есть тогда, когда иммунная система гиперактивна, когда не только ее повышать, нужно снижать гиперактивность этой иммунной системы. Дальнейшие исследования, поскольку в компании хорошая научная база, привели к тому, что стали появляться формулы более специализированного действия, а именно трансфер-фактор плюс, противоонкологические формулы, формулы, которые работают при решении проблем гепатита С. Следующая формула – это формула, направленная на решение проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт называется «Кардио». Затем продукт «Глюкоуч» – это продукт, работающий на улучшение работы эндокринной системы, ПАЖ, чистка печени, вплоть до борьбы с гельминтами. То есть очень хороший такой сбор трав в сочетании с трансфер-фактором позволяет привести в порядок вот нашу эндокринную систему. И один из последних препаратов – это препарат антивирусной направленности, который решает в первую очередь бронхолегочные заболевания, и заболевания вирусные, хламидиозные, грибковые. Это трансфер-фактор Advance – иммунизированный, продвинутый, усиленный трансфер-фактор, получаемый из молозива коров и из куриного желтка. Но больше всего, что мне понравилось, то, что продукт, попав на российский рынок, первоначально не реализовывался, а шли клинические исследования. Причем эти исследования шли на протяжении 4 лет, это не месяц, не 3, не полгода, это серьезный период. И если мы говорим о помощи при решении онкологических проблем путем применения трансфер-фактора, то это серьезное заявление, поэтому нужно от чего-то отталкиваться, нужны, так сказать, серьезные обоснования. Поэтому я и сказал, что говорю, трансфер-фактор эти 4 года исследовался в центре Благина на Каширском шоссе профессор Киселевский. По гепатиту С и Б исследование вела профессор Карбышева в Барнаульском центре борьбы с гепатитами и вирусом СПИД. То есть продукт себя зарекомендовал. Все эти исследования вошли в сборник клинических апробаций, с которым вы можете ознакомиться. В принципе, у нас на каждом офисе такой справочник есть. Он интересен врачам, потому что там находятся все таблицы, все схемы, все показатели, насколько штаммы уменьшились, какие были пробы и так далее и тому подобное. И результатом этих клинических апробаций стал выход метод письма Минздрава Российской Федерации, которая рекомендует трансфер-фактор как в комплексе со стандартными схемами лечения, так и как монопродукт. Наши ближайшие соседи, наши братья в Украине в прошлом году вышло метод письмо Минздрава Украины, в котором тоже описаны методики применения трансфер-фактора при различных заболеваниях. То есть показывает уровень доверия к данному препарату тех контролирующих органов и ведущих, так сказать, органах, возглавляющих нашу медицину. Вот, в принципе, коротко, что я сказал о продукте. Я даже не приводил примеры, я не говорил о самой компании или необходимости работы, но после того, как я ей представил и ответил на те вопросы, которые волновали эту женщину, а ее волновало, как оказалось, это качество, а я проговорил, что качество продукции GMP. Второе, она поняла, что продукт серьезный, и он поэтому не может не стоить тех денег, которых он стоит в данный момент. Третье, мы с ней еще проговорили о применении препаратов, но в данном случае я просто не буду повторяться. Вы, присутствующие, наверное, прекрасно знаете таблицу, которую составил Сергей Константинович Наев, применение трансферфактора при различных заболеваниях. Она разбита на 5 подразделов, которые включают программу диабет, программу кардио, программу аутоиммунных заболеваний и универсальную программу в том числе. Вот эта схема позволяет вам, в том числе позволила и мне, фактически те проблемы уже по здоровью, которые обозначила женщина, в принципе обрисовать ситуацию. И самое главное, поскольку женщине уже возраст 7-го десятка, но она ведет активный образ жизни, она, как оказалось, знает и о витаминах, и о минералах. Я говорю, скажите, вот интересно, не всякий врач все-таки этим интересуется. Она говорит, мне знакома продукция и компания Визион, мне знакома компания Гербалайф. То есть, видите, фактически презентация прошла таким образом, что нужно было снять те вопросы, которые у человека были, ответить именно врачу, поэтому несколько смещен был акцент на продукт, на его действие как препарата. И в дальнейшем с этим человеком, я думаю, вполне возможно тем людям, которые рассказали ему о трансферфакторе, встречаться и говорить и о бизнесе, раз человек знает, как можно зарабатывать в сетевых компаниях. Вот такую презентацию я хотел бы порекомендовать вам, если вы столкнетесь с врачом, который вам звонит не совсем довольным голосом и задает не очень в начале, скажем так, приятные вопросы. Но, во-первых, вы научитесь за этот короткий срок коротко давать информацию, а во-вторых, это позволит вам пройти вот эту ступень страха. Это я говорю для тех людей, которые, знаете, иногда останавливает вот такой тон, он старается уйти от разговора или перенести разговор, вместо того, чтобы просто разобраться в ситуации и лишний раз отточить свои профессиональные навыки. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас мы будем переходить к вам, с вами, к основной части нашей интернет-конференции. Она обозначена так. Я люблю неприятности по мотивам книги Ника Шестакова. И тут я хочу вам, как небольшое вступление, рассказать следующую историю. С книгой меня познакомил мой замечательный спонсор Алексей Иванович Егоров. И вы знаете, как-то я прочитал эту книгу в командировке и вот на лету, и мое впечатление об этой книге следующее, что да, достаточно много материала, достаточно много брошюр, дисков с людьми, которые мотивируют нас на достижение результата, на то, как добиться того, чтобы было всегда хорошо. Это все здорово, этому нужно учиться. Но Ник Шестаков поднял один из важнейших вопросов, но как раз тот, с которым сталкивается каждый из нас. Как те проблемы, как мы считаем, которыми сталкиваемся, как те страхи, как то неудобство, которое мы иногда ощущаем, как эти вещи, не просто о них знать, не просто их принимать, а как их благодаря им получать положительный результат, как отрицательную сторону сделать наоборот положительным движением вперед. И вот эта книга, наверное, один из тех инструментов, который необходим нам в работе, потому что вы знаете, от того, как мы воспринимаем наш бизнес, зависит и тот результат, который мы получаем в конечном итоге. Если мы воспринимаем работу в компании Full Life как компанию, работу в одной из сетевых компаний множество, сетевых компаний, присутствующих на рынке, мы воспринимаем эту работу как продать эти баночки нашим знакомым или клиентам, заострены именно на этом вопросе. Чуть-чуть узнать о продукте, чуть-чуть знать, так сказать, результатов и в первую очередь нацелиться на то, какому количеству людей я продам. Часто у людей, кто мыслит несколько шире, значит, сразу же возникают мысли об аптеках, что вот там в аптеках поставить и через эти аптеки продавать вот таким образом. И иногда даже люди считают, что не употребляя продукт, можно его реализовывая, то, что в принципе никогда, так сказать, не бывает. С другой стороны, можно предлагать очень серьезный международный бизнес, который позволяет в первую очередь, как я считаю, развиваться самому как личность и работать с тем, что узнавать других людей как личности и разбираться в этом. То есть, чем лучше мы будем разбираться в людях, тем больше, тем лучше будет наш финансовый результат. Вот в чем суть сетевого маркетинга. И вот как один из инструментов я вам настоятельно рекомендую книгу Ника Шестакова «Я люблю неприятности». В принципе, она доступна. Вы можете в Гугле, в Яндексе набить имя автора и название книги, и через сайт Ника Шестакова эту книгу скачать и использовать. На что хочу вас нацелить? Значит, в книге 15 глав. Сегодня моя цель не столько пересказать эту книгу, сколько остановиться на тех интересных моментах, которые вас ждут, если вы эту книгу не читали. На что обратить внимание? Ну и в первую очередь как-то ассоциировать это с нашим бизнесом, с бизнесом MLM, то есть вот те постулаты, те главы, которые вот озвучивает Ник Шестаков. Но в целом я советую вам эту книгу прочитать так, как советует автор, то есть 15 глав, 15 дней, читать вечером. Они небольшие, то есть буквально за полчаса вы эту главу, даже меньше, там за 15 минут эту главу прочтете. Но не спешить, потому что каждую главу нужно осознать и на следующий день действовать в соответствии с теми знаниями, которые вы получите. И вы знаете, вот эта книга, она действительно повлияла, я считаю, это одно из тех произведений прикладного характера в нашем бизнесе, которое помогает и будет помогать очень многим людям добиваться успеха. Потому что использовать те препятствия, которые возникают, использовать те неприятности, которые, как мы считаем, возникают, к себе же во благо, использовать это как инструмент, это, конечно, большая сила. И вот сейчас я хотел бы пройтись по этим главам и немножко, так сказать, охарактеризовать и свое впечатление, и те моменты, на которые я хотел бы вас нацелить, и те примеры, с которыми столкнулся я лично в жизни, и с чем мы можем столкнуться в сетевом маркетинге. Итак, первая глава книги посвящена тому, что, если сказать одной фразой, что о секретах успеха увереннее всего рассуждают неудачники. Вы знаете, честно говоря, эта фраза, она и объясняет всю эту главу. Как часто мы сталкиваемся с людьми, которые находят массу причин объяснить, почему они не состоялись, почему они, так сказать, не добились того, чего хотели добиться в жизни. И тогда этот список можно выписывать так, что не хватит целой тетради. Те люди, которые берут ответственность на себя, их немного, но они тем и отличаются, что они не винят кого-то, они не винят обстоятельства. Они в первую очередь спрашивают себя, делают выводы и двигаются вперед. Зато с другой стороны, вы когда сталкиваетесь с этим человеком, он и начинаете рассказывать о компании, о продукте, он все видит в негативе, он все вам говорит, это не может быть, и газеты врут, и на все ваши возражения, и академики куплены, и третье, и четвертое, и десятое. На самом деле, эти люди никогда ничего не пробовали. То есть, очень важно для оценки чего-то, или попробовать самому, то есть, почувствовать, выполнить, использовать, или как минимум обратиться к профессионалу и у профессионала проконсультироваться. Но вот вторая глава, которая в принципе посвящена такому понятию, как халява, она более, вы знаете, скажем так, более объемна по информации. Вот первый момент. Действительно, много людей, которые боятся неприятностей, стараются жить в своем мирке, стараются не выходить, если где-то устроился на работу или как минимум, хоть минимальный набор себе создал, дальше он не двигается, соответственно, не получает навыков и не получает опыта. Но вторая, скажем так, та черта, которую автор отметил, и вы знаете, я думаю, что все слушатели согласятся, это понятие халявы. Вот понятие халявы, к сожалению, очень часто присутствует во многих вещах. И когда магазины предлагают скидки после того, как, вернее, перед этим увеличив стоимость продукции, или это продукт, который просрочен или сделан некачественно и не отвечает тем требованиям, которые должен отвечать. Но часто люди готовы лучше ничего не заплатить, получить бесплатно, даже инвалидность, лишь бы ничего не делать. И лишь бы так получилось, что как манна небесная сверху что-то упадет в какой-то миг, и человек станет мгновенно счастливым, богатым, успешным, не принимая в этом ни малейшего участия. На самом деле, естественно, это не происходит. Но это понятие халявы, оно достаточно опасно. Я хочу привести вам уже не хочу привести не из книги, а свои собственные примеры. Вы знаете, как-то по телевидению шла научно-практическая, скажем так, передача, на которой были представлены продукты, средства для ухода за волосами, продукты гигиены, шампуни, мыло разных производителей, российских, зарубежных, и разные направленности, в том числе и продукты для детей вот этого плана, шампуни, виходки, мыла и так далее. Значит, передача шла где-то в течение часа, часа 20. На столике стояло самое разнообразное количество бутылочек, самое разнообразное количество баночек. И журналисты доказательно показали на результатах экспертиз, которые были независимыми компаниями проведены, что во многих продуктах присутствуют, мало того, что незаявленные свойства не сохраняются, а наоборот, даже присутствуют вещи, которые опасны для здоровья. И там эти шампуни или баночки там закрывались. И, одним словом, на этом столе, в конечном итоге, когда разобрались, не оказалось ни одного продукта, который можно было бы использовать с безопасностью для тех же волос, с безопасностью даже для здоровья. Причем, что самое страшное, наиболее опасным оказался детский шампунь. Ну, по степени содержания каких-то веществ. После того, как эта презентация прошла, ведущий программы сказал приглашенным зрителям, которых было много, он сказал следующее. Вы знаете, ну вот здесь стоит на столе, в принципе, нашей редакции, нашего телевидения оно не надо, кто хочет, может забрать. И все люди перед этим, фактически полтора часа прослушав о вредности каждого из стоящих продуктов, ринулся и набрал себе. То есть вот эта жадность халявы, она иногда приводит к очень тяжелым последствиям. А жители Хабаровска, наверное, как и в других городах, знакомы такие стихийные рынки, которые иногда возникают, на которых продают просроченные продукты. Там, естественно, тот же шоколад, та же колбаса, они стоят дешевле. Какого они качества? Не несут ли они вообще вред? Никто вам ничто не скажет. То есть это открыто говорит о том, что просроченные, но все равно они вот сохранившиеся. И я вас уверяю, эти продукты разбираются и раскупаются, и разносятся. Нельзя так принимать решения. В том числе, вот этот принцип халявы иногда распространяется на, к сожалению, на виды деятельности. В нашем бизнесе MLM часто серьезные компании, которые занимаются серьезными проектами, обвиняют в том, что это компании пирамиды, на самом деле только из-за тех компаний, которые в той или иной мере, прикрываясь или не прикрываясь, появляются на этом рынке. Ну, что это такое? Внеси, скажем, там 8 тысяч, приведи 2-3 человек, получишь 30. Любому грамотному человеку понятно, что это уже не бизнес, это уже не компания, это определенная мошенническая схема, которая ведет просто в конечном итоге к неприятным последствиям. И что вот интересно, эти люди, которые в таких проектах принимают участие, они считают, что вот они вложили какие-то свои средства, и если они там на первых порах, когда пирамида начинает работать, они получили вознаграждение, причем превышающее, действительно там на первых порах это есть, они считают, что эти деньги они получили от компании, или от государства, или от Господа Бога, абсолютно забывая о том, что это деньги тех людей, которые пришли за ними, и в конечном итоге страдают те, которые по цепочке оказываются самыми последними, потому что рано или поздно это заканчивается. И когда они говорят не официально, лидеры этих так называемых компаний, когда они говорят напрямую, основной их постулат следующий, что да, это пирамида, наша задача как можно быстрее, как можно больше взять и как можно быстрее уйти. То есть этот принцип опасен, принцип халявы, он опасен со всех сторон. И с точки зрения здоровья, и с точки зрения финансов, и самое главное, с точки зрения менталитета. Нужно понять и принять для себя один постулат. За все нужно платить. За все. Любое достижение, любой успех, который бы ни был у человека, возьмите известных спортсменов, художников, известных артистов, за все они платят. Они платят своей жизнью, они платят своим семейным благополучием, они тратят своим здоровьем, скандалами и так далее и тому подобное. Не бывает так, чтобы человек, добивающийся успеха, не прошел через препятствия или трудности. Не бывает. Поэтому вариант только один. Их не бояться, а использовать в своих целях. И это дает четкое понимание, что та же самая халява в конечном итоге она отразится большими или финансовыми потерями, или потерями в здоровье, или какими-то либо другими.
Потери репутации.
Потери имени, потери своей репутации.
Да.
Ну, здесь ко мне присоединяется Надежда Кутузова. Мы вместе ведем конференции, поддерживая меня вот в этом направлении. Поэтому всегда нужно отличать мух от котлет. Значит, есть действительно серьезные компании, а есть открытые пирамиды, как вам известно, МММ. Есть пирамиды прикрытые, но те люди, которые считают, что в какой-то момент на них свалится счастье, такого не бывает. Нужно пройти определенный путь потерь, путь ошибок, потому что без ошибок не бывает движения все равно вперед. И в таком случае за это заплатить, за то, что вы хотите получить. А получить, в принципе, возможно все. Вот этот, кстати, принцип, он и отличает победителя от побежденного. И именно этому принципу посвящена третья глава данной книги. Чем отличается победитель от побежденного? В первую и в единственную, наверное, очередь, эти люди отличаются мышлением. Ник Шестаков приводит пример своего друга, баскетболиста. Ну, наверное, этот пример я и озвучу, хотя есть и собственные примеры из жизни подобного плана. И вот он рассказывает о своем друге, баскетболисте Прибалте, который был известным игроком, который выступал за команду СССР. Прошу прощения, не баскетболист, а бейсболист. Он съезжал на санках по горкам. Вот, санный вид спорта. Да. Одним словом, это был лучший тандем, у них была масса золотых, серебряных медалей и так далее. Но как только наше бывшее государство СССР прекратило свое существование и возникли новые отдельные государства, конкретно в их стране этот вид спорта не был популярен, о нем, об этом спортсмене забыли. И, естественно, ему в этот период 90-х годов пришлось достаточно несладко. И Ник спросил его, что позволило тебе пройти через эти неприятности, что позволило пройти тебе через эти годы и не сломиться. И этот спортсмен ответил следующее. Дух победителя, мышление как победитель. Вот, если человек принимает такое решение, тогда эти ошибки или трудности, которые возникают, он ставит себе на пользу, а наоборот от них, как говорится, не угасает. Поэтому нет события, которое бы являлось бы только плохим или только хорошим. Вот в этом плане автор приводит несколько примеров. Я хотел бы вам привести пример свой, и он, тем более, что он как раз и связан с той компанией, которую я сегодня представляю, с компанией Full Life Research. Это пример мой собственный из моей жизни. Получилось так, что просто на этом примере я вам расскажу, как можно оценить ту или иную ситуацию. Вернее, ситуация одна, а как ее рассматривать. В какой-то момент получилось так, что те проекты, которые мы занимались с супругой, пришли в определенный упадок и не приносили доходов. Фактически сальдо бульдо предприятия было не в пользу, так сказать, положительного баланса. И было принято решение вернуться к одному из видов бизнеса, которым я раньше занимался, и начать продвигать его в Москве. Поскольку на Дальнем Востоке все-таки востребованность, покупательская способность данного продукта была, оставляла желать лучшего, а в центральных регионах он продвигался значительно эффективнее, была, на тот момент появилась возможность его широко продвинуть. Я принял решение полететь в Москву и начать заниматься этим бизнесом. Полетел я со своим коллегой с Дальнего Востока, и в принципе там должно было быть принято решение. То есть буду я осуществлять эту деятельность в Москве, так сказать, в партнерских отношениях с этим человеком или нет, потому что были претенденты и из другого региона. И то, что прервемся, пожалуйста, обозначьте, пожалуйста, да, появился ли звук плюсиками.
Плюс,
все,
появился.
Ага, появился, спасибо большое. Так вот, оценивая на тот момент результат своей поездки, я, естественно, переживал, потому что готовился к этому, потому что строил определенные планы, потому что вложил определенные деньги как предприниматель. Но вот этот отрицательный, с одной стороны, результат привел к тому, что мы стали с супругой очень активно заниматься и посвящать, полностью посвятили все свое время проекту For Life, разглядев его уникальность, его востребованность, непохожесть и так далее и тому подобное. И вот на сегодняшний день, как оценивать то событие, которое произошло в Москве, когда я не получил желаемого. Если оценивать с того времени, да, это как бы неудача. С другой стороны, это определенный опыт раз, а с другой стороны, этот отсутствие этой деятельности позволило мне полностью отдаться деятельности в компании Full Life Research и достигнуть серьезного результата и ставить высокие планки в этой компании. Поэтому каждый из вас может взять любое событие, которое произошло в его жизни, и рассмотреть его с позиции не столько тех отрицательных качеств, как мы привыкли к этому подходить. Где-то мы что-то потеряли, где-то что-то у нас, извините, украли или еще что-то произошло. А посмотреть, к чему в конечном итоге привело это через какой-то промежуток времени. Потому что очень важный момент, что нам в жизни даются уроки. Причем есть очень важный постулат в том, что уроки нам даются ровно столько и по степени с каждым разом все сильнее, пока мы это не осознаем и не примем как данность и не будем действовать в соответствии. Ну, грубо говоря, вы занимаете своему соседу 1000 рублей, он вам не отдает, вы занимаете второму соседу 3000, он не отдает, вы будете занимать своим соседям суммы по увеличивающейся до тех пор, пока не поймете, что нужно ставить какие-то определенные условия по возвращению денег. Ну, это вот грубо я вам такой примерчик нарисовал. Вы сами можете предположить как бы себе свой, когда вы наступаете второй раз на те же самые грабли, на третий, на четвертый, на пятый. Всегда бьет это больнее, пока мы не понимаем, что нужно искать другие пути и искать другие направления и изменить что-то или в себе, или в той обстановке, которая нас окружает. Вот. И здесь, вы знаете, автор, так сказать, приводит такой хороший, я почему все-таки советую всем и прочитать, и даже я вам советую обязательно или приобрести в печатном виде, или распечатать, а не только иметь эту книгу в электронном. Потому что есть задания, которые автор настойчиво просит читателей выполнить, а именно записать. Вы знаете, они очень простые, они несложные, как часто люди боятся, что там придется что-то вспоминать, здесь записать, в общем, какие-то действия делать, которые требуют от тебя книга. Но, с другой стороны, они очень эффективны. Просто приведу пример одного из выполнения таких заданий. В частности, он говорит о следующем. Вот представьте, что я... Ну вот в данном случае представьте меня, Леонида Кутузова, что я вот фея, такая вот волшебная усатая фея. Вот, если бы вы ко мне сейчас обратились и попросили бы стать тем, кем бы вы хотели быть в свое время или кем хотите стать, если бы вы попросили меня, чтобы вы поехали куда-то и отдохнули, куда вы давно мечтаете, в какую-то страну и именно с тем, с кем бы вы хотели. И если бы вы захотели бы, чтобы я бы вам помог что-то соорудить, скажем, ваш прекрасный замок с прекрасным видом на озеро, то я вот как фея, значит, взмахну своей палочкой, и эти желания исполнятся. Вот эти вот три желания надо записать. То есть, поскольку я фея, можно себя не ограничивать, и вот эти три вещи... записать именно такие, которые бы вы хотели в действительности, а не ограничивая себя видом из окна. Ну, если кто-то не записал сейчас, запишет, я надеюсь, в момент прочитания книги. Ну, а сейчас я хочу вас разочаровать. Хотя я фея не волшебная, соответственно, я это сделать не могу. Вот, но самое важное, это то, что вы это сделать можете сами. Оказывается, все, что бы вы ни пожелали, все, что бы вы ни захотели, или не сбудется, если вы так посчитаете, или произойдет, если вы посчитаете именно так, что это произойдет. Для этого есть определенные методики, как добиваться своей цели, как ставить, как цель разбивать на фрагменты. Это, в принципе, в книге описано. Тоже хочу попросить вашего внимания обратить на эту главу, потому что очень часто мы не ставим себе больших целей из-за страха. мы боимся, что мы это не можем сделать. Вот приходит новый человек, и он говорит, да, он горит желанием, я хочу заработать, я хочу начать работать, я хочу применять этот продукт. Он вроде и начинает, а потом сталкивается с тем, что у него не получается, и он из бизнеса уходит. В чем проблема? Проблема в том, что есть определенный порочный круг. Если взять за основание неспособность, то есть что-то мы не умеем в жизни делать, да? Если мы не преодолеем этот страх, что это когда-то возможно сделать, то этот страх приведет к тому, что мы делать ничего не будем. Значит, третий пункт от неспособности к страху – это бездействие. Бездействие приводит к отсутствию опыта. Вы же, естественно, опыт не получите, потому что вы ничего не сделали. А отсутствие опыта замыкается опять на неспособность, на то, что вы не сделали. Таким образом, часто люди вот в этом кругу постоянно находятся. Они ничего не предпринимая, боясь,
потому что они боятся.
Да, соответственно, боясь и ничего не предпринимая, не получает какого-то опыта в каком-то ремесле или в каком-то деле. И отсутствие опыта опять приводит к тому, что они не способны. Вот, поэтому я очень настоятельно рекомендую, это один из очень ключевых и важных моментов работы со своими целями, именно такими, какими вы пожелаете, еще раз подчеркну, именно такими, какими пожелаете, все доступно в этом мире. Самый важный момент – разбить ее на фрагменты. Как только вы эту цель разбиваете на рабочие фрагменты, это технически уже решаемо. От кусочка к кусочку нужно делать, выполнять задачу сегодняшнего дня.
Ну, я еще такой пример приведу, буквально из жизни дистрибьюторов. Очень, я думаю, очень такой близкий каждому из нас. Буквально 3 дня назад я разговаривала с нашим новым дистрибьютором, которая заключила соглашение. И мы с ней обсуждали возможности бизнеса. Она сказала, да, я бы хотела зарабатывать деньги. Соответственно, я ей сказала, что тот шаг, с которого нужно начать, один из необходимых шагов, это составление списка знакомых. Думаю, что вы все со мной согласитесь, потому что это здорово облегчает нам всю дальнейшую работу. На что я услышала ответ. Список знакомых? Да вы что, у меня нет времени? У меня нет времени, говорит, его написать. Я ей объясняю, что если вы не найдете времени написать список знакомых, то тогда вы не найдете времени вообще больше ни на что. То есть нужно просто-напросто отдавать себе отчет, какие действия или какие ваши шаги ведут к улучшению ситуации, то есть что нас продвигает вперед, и те шаги, которые нас вперед не продвигают. То есть человек не готов в принципе менять что-то в жизни. Это касается каждого из нас. Если мы с вами действительно хотим чего-либо, то есть мы хотим что-то изменить. Ну, в общем, имея, допустим, сегодняшнюю ситуацию, мы чем-то недовольны, и мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась. Соответственно, нужно, чтобы изменилась реальность вокруг нас. Для того, чтобы это случилось, нужно измениться нам самим. Изменяться можно в разных аспектах, можно изменяться в том, что мы узнаем какие-то новые вещи, новые знания, мы должны как-то реорганизовать свое время, мы должны значит, сделать так, чтобы в хронологии нашего дня появились какие-то другие важные события, которых раньше не было. И это все должно войти еще и в привычку. То есть это должна быть целая система. Это должно быть не одноразово, это должна быть система. И вот первое, с чего нужно начать, это, к примеру, когда мы заключаем соглашение, либо новичка подписываем, мы с ними составляем моральный договор, так называемый, о том, что вы как спонсор обязаны ему помогать, и вы будете ему помогать, а он как дистрибьютор, новичок, который желает начать зарабатывать и строить свою карьеру в рамках компании, он должен также делать какие-то действия необходимые. И, собственно, вот за эти действия уже он несет ответственность. Вот вам простой, но такой наглядный пример. Я думаю, что вы все с этим сталкивались не раз. Я думаю, что в нашем окружении есть немало дистрибьюторов, которые имеют соглашение, но даже список знакомых не написали. О чем тогда говорить? То есть желание человека зарабатывать деньги, оно не серьезная, я бы так сказала, потому что сетевой маркетинг – это тоже работа, и она тоже требует серьезных усилий.
Передаю микрофон.
Тем более, что те люди, которые достигли успеха финансового или достигли успеха творческого, проходили и через испытания, и проходили через то, что эти испытания приходилось проходить несколько раз. Вот это тоже очень важный момент, что человек должен уметь подниматься после того, как упал. Понимать, что все мы в жизни падаем, у всех у нас бывает депрессия, у всех у нас бывают какие-то, как говорят, белые дни, черные дни, но как не всегда нам сопутствует удача, так же и не всегда неудача сопутствует нам. Соответственно, то, во что мы верим, это именно и это формирует то, что вокруг нас. Вот пример успешного достижения показал, что успешные люди теряли 3,8 раза все, что имели, полностью до финансового нуля. Вот только себе представьте, статистика такова, четырежды фактически им пришлось пройти все заново, то есть иметь серьезный бизнес, иметь серьезный статус, иметь серьезное положение, полностью уйти в ноль, снова подняться, снова упасть, и так вот в среднем 4 раза. И вот из этих людей, именно те, которые не сломались, те, которые и дальше стали двигаться, вот именно эти люди и добились успеха. Это я говорю для тех, кто попробовал себя в одном сетевом проекте, попробовал себя в другом сетевом проекте. Если вы будете это рассматривать как постоянный список своих неудач, если вы себя запишете в человека, который разочаровался, ну, вы в конечном итоге к этому и придете. А если вы будете рассматривать каждую вашу компанию, с которой вы сотрудничаете, как определенный опыт, который вы нарабатывали, вы в таком случае будете получать с каждым разом все более лучший и эффективный результат. И вы знаете, я хотел бы за неимением времени остановиться, вот, наверное, все-таки на главном. Часто люди хотят понять, вот чем отличается обычный человек от того человека, который, ну, как вершитель судеб. Автор вот книги Ник Шестаков так и называет их вершители. Те, которые принимают решения, которые готовы, казалось бы, со стороны так легко все выполняют, как вот в американских фильмах Джеки Чан или другие артисты, они так вроде все быстро, эффективно, стреляют так в десятку, там, если это финансист, то он добивается там мгновенно хороших результатов и так далее. Нет, конечно же, мгновенно это не происходит. Конечно же, эти люди не только испытывают неприятности, трудности, какие-то сложные задачи, которые возникают, но эти задачи и эти трудности, они соответствуют их положению. Чем выше человек, ну, скажем, по политической карьере, по ступенькам, там, вплоть до президента, чем выше статус человека, чем выше у него ответственность за принимаемые шаги, тем больше неприятностей, тем больше проблем и более сложных проблем ему приходится сталкиваться, чем обычному человеку. И вот именно поэтому нужно этим людям обладать определенным качеством. Есть различные источники, которые говорят о 7, о 10 различных качеств успешных людей, которые добиваются в жизни успеха. Но автор в данном случае также сделал оценку свою. И в принципе, вы знаете, достаточно точна эта оценка и, на мой взгляд, ну, соответствует действительности. Поэтому, если есть желание, я хотел бы сейчас, если есть желание у кого-то отметить, я вам буду помечать 7 факторов, которые отличают тех людей, которые как вершители живут в этой жизни, ну, скажем так, от обычных людей. Что они делают и как они поступают. Значит, первое важное качество – вершители обладают положительной самооценкой. Вспомните, как часто бывает так, что если что-то произошло неприятное в жизни, мы очень часто себя в этом ругаем, там, пилим. Кстати, это становится внутренним таким стрессом, который влияет на иммунную систему. А как стресс влияет на иммунную систему, вы как профессионалы знаете. И вот в данный момент очень важно перестроиться. В данный момент необходимо найти в себе положительные черты, потому что человек, любой человек обладает определенными способностями в каком-то определенном деле чуть лучше, чем другие. Все люди уникальны. Нужно в себе покопаться, посмотреть свою душу, посмотреть свои способности и на то, что ты умеешь, как бы опереться в самый сложный момент. Вот вершители это умеют. Конечно, мы все совершаем ошибки, и бывают ошибки маленькие, бывают ошибки большие, с последствиями, не с последствиями, но нельзя загонять себя самобичеванием в полный ноль. Нужно вовремя остановиться, принять решение, успокоиться, и вот эти люди, которые добиваются успеха, они этим свойством обладают. Они обладают положительной самооценкой. Второй момент. Такие люди, как вершители, они рассматривают неудачу как временную неприятность. Очень часто действительно так, что мы какие-то вещи начинаем складывать в целую цепочку, и вот у меня уже жизнь не идет, и так не получается. И Ник Шестаков приводит это образно сравнение с автострадой неудач. Когда попадаешь на эту автостраду, и для того, чтобы съехать с этой автострады, нужно до 30 километров эти съезды, его нужно высматривать. А если ты не заметил и проехал, то придется возвращаться обратно, и это сложности и так далее. То есть, вот он такой пример автострады привел. Вы знаете, этот пример напомнил мне мой собственный опыт, когда мы ездили на мероприятие в Америку. Значит, создалась ситуация, что мы с родственниками, мы еще заезжали к родственникам, должны были попасть из небольшого городка Мальборо в Нью-Йорк. Причем наша родственница везла нас на машине. Единственное, что она беспокоилась, что обратный трафик, то есть пробки обратно из Нью-Йорка в Мальборо, чтобы она успела засветло. Очень переживала. И нужно было ехать по трассе. А я взял с собой права. И беру права в поездке. Я ей предложил помощь, чтобы она как бы меньше уставала, проехать только по трассе от этого города до Нью-Йорка, а там передать ей руль вождения и, так сказать, хоть чем-то в этом плане помочь. Ну, мы так и договорились. А то, о чем говорит Ник Шестаков, что там очень сложно наблюдать вот эти съезды, основные с трассы, это действительно так. Очень с непривычки многополосное движение. Через какой-то промежуток времени я уже адаптировался, вел там, полностью подготовив себя к тому, что перед табличкой «Город Нью-Йорк» я выйду, поменяюсь со своей родственницей, передам бразды правления ей в руки, и она уже по городу поедет сама, потому что я наблюдал это движение, и оно меня впечатлило. Это громадный мегаполис с очень интенсивным движением, разобраться, и есть отличия в знаках, несмотря на то, что я неплохой водитель, я даже и не решался, и в мыслях такого не было. Но одно то, чтобы хотя бы провести по трассе и помочь родственнице. И вот, вы знаете, создалась ситуация, что мы когда ехали, потом стали проезжать мост, она говорит, вот, о, мы уже в Нью-Йорке. Можете представить мое состояние? Я, естественно, стал переживать, потому что нигде не остановишься, не поменяешься местами, не перейдешь за руль, потому что это сплошной поток. Этот мост вывел, сразу же вынес нас в город, и мы стали двигаться по хайвею. А двигались мы еще благодаря навигатору. Хотя навигатор на английском языке говорил, это родственница знала. И вот в какой-то момент этот навигатор сказал нам свернуть с этой основной трассы в другую улицу. не, там это проездами называется, там не в 47-й проезд, а в 43-й. И через какое-то время моя родственница взмахнула руками, так, говорит, ой, я что-то первый раз обстановку вокруг вижу, впервые в этом районе города. Но я еще больше разволновался и стал переживать, что сейчас еще если отключится этот авианавигатор, то автонавигатор, то в конечном итоге я в другом городе, в таком движении просто потеряюсь. Но, слава богу, он сработал, и мы добрались до места. Я это к чему? Иногда бывает такая ситуация, что нас бросает как котят в воду, что вот нужно выплыть. В данном случае получилась такая же ситуация у меня с машиной, что я попал туда, куда я даже и не собирался, и наоборот даже боялся этого как-то внутренне. И пройдя этот опыт вождения, с другой стороны, я уже спокойно могу, ну, не совсем, но во всяком случае, пройдя это, я уже более комфортно себя буду чувствовать за рулем автомобиля в таком мегаполисе, потому что через это пришлось вынужденно пройти. Да, приобрел определенный опыт. Поэтому второй пункт, вот, который мы несколько шире рассмотрели, рассматривайте неудачу как временную неприятность и как урок. Третий пункт, который он в принципе является следствием второго, я в принципе это проговаривал, вот эти люди воспринимают неудачу, неудачи как набор изолированных друг от друга событий, не связывают. То есть я вам проговаривал, если все это связывать из месяца в месяц, из жизни в жизни, ну так сказать, из года в год, можно себя записать в неудачники. И очень часто человек сам на себя накладывает клеймо, и вы, наверное, с такими людьми складывались, он говорит, у меня ничего в жизни не получается. Действительно, если он это начнет говорить с самого раннего возраста, там, с 15-18 лет и до 40, у него так и ничего не случится, у него он ничего не добьется, он так и будет неудачником. Поэтому это ни в коем случае нельзя делать. А наоборот, необходимо фокусироваться на своих сильных сторонах. Значит, следующий пункт, четвертый, это эти люди делают свои ожидания реалистичными. У нас получается такая ситуация, что новичку мы рассказываем о бизнесе, мы рассказываем о продукте. В какой-то мере он вдохновляется этим, он себе представляет, что да, это возможно. Но когда он только сам начинает делать первые шаги, он наталкивается на вопросы, на которые он ответить не может, на возражения, на явный где-то смех, где-то на оскорбление. Нет, где-то он, конечно, наталкивается на громадную радость человека, которому об этом рассказали. Но часто бывает в начале деятельности, поскольку человек мало знает, он, наоборот, сталкивается с такой негативной восприятием оценки. И это все его выбивает из колеи, он не готов продолжать это делать. Почему? Потому что его реалии оказались не соответствуют тому, чему описал его спонсор или тот человек, который пригласил в бизнес. Потому что тот человек не сказал одной маленькой детали, что для того, чтобы чего-то добиться, нужно пройти эту определенную дорогу. И на этой дороге, если ты будешь выполнять определенные действия, вот за какой-то промежуток времени, ты многого не получишь. Ты получишь именно то, сколько ты вложишь. Это нужно понимать очень четко. То есть реалистичный результат. Грубо говоря, если мы идем в ресторан, то мы с вами одеваемся соответствующим образом и не тянем с собой лыжи, удочки там, и все остальное. А если мы идем на рыбалку, то мы с вами готовимся несколько к другому. Одеваем болотные сапоги, берем с собой удочки и так далее. То есть вот эти вот куски, фрагменты, на которые вы в дальнейшем разложите свою мечту, они должны быть реалистичны, и реалистичен результат вашего действия. А он не всегда, так сказать, радостный, веселый, а бывает, а наоборот, начинается с каверзных вопросов и со всего остального. К этому просто нужно быть готовым. И если к этому быть готовым, то в таком случае это и будет восприниматься как урок, а не проблема. Ой, мне никто не верит, ой, все говорят, что этот продукт дорогой, ой, все говорят, что это не поможет, ой, все говорят, что бат. Кстати, это тоже прозвучало вот в моем разговоре с той женщиной, о которой я вам говорил в начале конференции.
Да,
Давайте я тогда закончу по этим пунктам. Значит, пятый пункт. Вершители фокусируются на своих сильных сторонах. Я об этом вам говорил. То есть возьмите это за основу. Где у вас лучше получается, это должен быть как та палка, которая поможет вам вылезти из болота, или которая опора, которая помогла бы перевернуть весь мир. Вот. И шестой пункт – это вершители постоянно меняют тактику. Это очень важно. Мы живем с вами в очень изменяющемся мире. Регулярно что-то меняется, появляется что-то новое, какие-то методы уходят, какие-то методы приходят, что-то показывает свою жизнеспособность, и на это можно опираться. Вот здесь очень важно следующее. Не биться, как муха бьется, как о стекло в одну точку, и пытаясь разбить это невозможное стекло, а действовать, как мышка, которая попала в мышеловку. А мышка проверяет каждую щелочку, она проверяет, где есть щелочка, которая будет пошире, и именно в эту щелочку убежать. Она такой мониторит эту мышеловку до бедного конца. Поэтому те люди, которые добиваются успеха, они вовремя меняют тактику, вносят что-то новое. То есть жизнь меняется, мир меняется, значит, в какой-то мере и мы должны меняться. Это относится ко всему. И к нашей деятельности, и к методам нашей работы, что-то новое привносить. Ну и последнее, на чем я хотел бы закончить, это понятие, которое автор сформулировал, как «вершители отскакивают». Очень интересный такой момент. Значит, это отношение к тем неприятностям, к тем сложностям, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Человек слабый, если он с чем-то столкнулся, его как придавливает, пришибливает этим известием, и этот человек как перестает даже на какое-то время в депрессии функционировать. Те люди, которые добиваются успеха, они могут абстрагироваться, оттолкнуться от ситуации, какое-то время дать себе подумать, прекрасно понимая, что это не вечно, что сегодня, да, в сложной ситуации, но через какое-то время ситуация изменится, быть готовым к положительному исходу. Вот это есть понятие отскакивания. Не воспринимать событие, которое произошло, как из ряда вон приходящий, которое ставит крест полностью на жизни. Масса примеров, которые показывают, когда люди с увечьем или с какими-то проблемами находят силы, которые им позволяют добиваться. Господи, о чем я говорю? Последние прошедшие Олимпийские игры, Паралимпийские игры. Это не только показатели спортивных результатов, это показатели силы духа в первую очередь этих людей. Можете себе представить, как смотрятся потом некоторые люди, которые искусственно гримируются под инвалидов, я не хочу обижать тех, кто действительно страдает, а которые обманывают людей, гримируются и там протягивают руки, или просто говорят о том, что мне вот так в жизни получилось, и подайте мне, и все, и занимаются попрошайничеством. И люди, вот так ущемленные в физическом плане, какие можете себе представить, могу себе представить, я какие трудности и какие препятствия, и какую боль пришлось им преодолеть, чтобы добиться таких результатов и в том числе нашей стране принести заслуженную награду второго места в этом престижном соревновании. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать вам сегодня о новом инструменте, я надеюсь, который вы будете использовать в своей работе, о книге Ника Шестакова «Я люблю неприятности», и желаю вам познакомиться с ней еще более.
Извиняемся, мы выпали по технической причине, почему-то связь прервалась. Итак, эта книга, она поможет изменить что-то в себе. Потому что, когда мы приходим в сетевой маркетинг, самое главное, что мы должны сделать, и это самая большая и сложная задача, это измениться нам самим. Потому что не бывает такого, чтобы новичок пришел, не имея опыта сетевого маркетинга, и ничего не поменяв в себе, и ничего не поменяв вокруг, преуспел бы в этом деле. Так не бывает. Поэтому вот самая главная задача – это измениться, стать более дисциплинированными, более ответственными, более требовательными к себе и быть готовыми действительно и встречать какие-то сложности, трудности, и встречать отказы. Между прочим, то, чем мы здесь с вами занимаемся, это бизнес-сортировки. Никогда не будет так, чтобы все люди, которые живут вокруг нас, пришли бы в нашу компанию и использовали бы трансфер-фактор. Не будет так. И никогда не будут все люди работать в какой-то одной компании. Соответственно, бизнес-сортировки. Наша задача с вами – собирать отказы. А собирать отказы – это неприятно, особенно когда нет в начале опыта. И новичков многих это сильно действительно выбивает из колеи, разочаровывает, и новички огорчаются. И таким образом они после второго или третьего отказа могут поставить крест и сказать: продукция никому не нужна, в компанию никто не хочет, или я какой-то не такой. То есть это все нужно преодолевать. Преодолевать с помощью спонсоров. Спонсоры на то и существуют, что они просто-напросто должны помочь человеку сделать эти первые шаги, провести первые встречи, научить. Но желание самого человека этому обучаться, чего-то добиться и добиться больших успехов, должно быть всегда больше, чем желание спонсора ему помогать. По-другому не получается. Какое бы ни было желание у спонсора тащить, с болота тащить бегемота, то если у этого бегемота не будет желания, ну, я так просто образно, да, выражаю, что если человек сам не захочет выйти из той ситуации, но, к сожалению, ему никто в этом не поможет, потому что это наши с вами действия, наши с вами усилия. Это наша с вами жизнь, мы сами за нее в ответе.
Большое спасибо, дорогие друзья, спасибо и до новых встреч в субботу на этой неделе. До свидания.
До свидания. Всем успехов, здоровья, счастья. До новых встреч.